Глава третья. Фронтовик, который не любил чеснок. Подъезжая к пункту назначения, я старался разобраться, что же, собственно, не нравится мне в этой истории. И понимал, что не нравится мне многое. Во-первых, то, что я не знал лично Николая Афанасьевича, а значит, при всем моем благоприятном впечатлении, которое на меня произвел его голос, я не мог полностью ему доверять. Конечно, в детективно-художественных произведениях верить нельзя вообще никому. Но в жизни, слава богу, с этим пунктом немного иначе. Во-вторых, вообще все действующие лица, а не только фронтовик, для меня совершенно новые. Как жертва, так и женщины-туристы. Ни об одной из женщин я не знаю ничего, ни хорошего, ни плохого. И еще я понял, что за всю мою службу на Кавказе на вверенной мне территории убийцей ни разу не была женщина. И ни разу не был заслуженный фронтовик. История нравилась мне все меньше. Но, с другой стороны, разве не была она как раз тем самым экзаменом, о котором я почти мечтал? Взрослый уже дядя. А я так и не знал, кто я такой, умный сыщик или пустоголовый бюрократ от милиции. Машину подбрасывало на камнях и колдобинах, спуски, повороты, подъемы нескончаемой чередой сменяли друг друга. Я поймал себя на том, что расфантазировался и представляю себе, как защелкиваю наручники на нежных запястьях, поваленной и прижимаемой к земле, разумеется, при попытке к бегству девушки-убийцы. Ее руки заломлены за спину, она лежит лицом в снег, из-под задравшейся юбки видны сильные обнаженные до жирных тросиков бедра, а икры преступницы наглухо закованы в черные до колен кожаные сапожки. Ну и размечтался. Подивился я сам себе. Это, конечно, неудивительно, ведь в тот самый период личной жизни никакой у меня не было по причине отсутствия кандидатур. Да и, согласитесь, наличие сразу трех молодых женщин, подозреваемых, настраивало на романтический лад. Да и отдаленно французское мое происхождение, быть может, оказало влияние на мой темперамент, ведь фамилия-то моя Бордов не так проста, как кажется. Дело в том, что я потомок пленного наполеоновского офицера, повстречавшего тут свою любовь и пустившего здесь корни на многое поколение вперед. Вот почему, должно быть, я с удовольствием отправился нести службу на более похожий климатом на Францию Кавказ и имел склонность к мечтам и романтике. Снег уже начал таять. И если это он сделает излишне дружно, можно будет ждать схода селевого потока. Я хорошо знал приют в горах, куда сейчас замысловатым серпантином вела меня дорога. До вступления в должность Николая Афанасьевича мне частенько приходилось туда наведываться. Расположение кемпинга также говорило о многом. Турбаза стояла на отшибе, а потому джигиты захаживали сюда редко. Разве что вместе с приглянувшейся туристкой. Но только не в это время года. Это к лету местные пробуждаются от спячки, цепляют кинжалы и пускаются на поиски приключений. Зимой же сидят уныло по домам среди обширного семейства, мечтают о теплых днях и жарких ночках. А я тем временем и без Николая Афанасьевича видел, что никто дорогой этой не проезжал, кроме него самого, с момента снегопада. Только вот подозрений с ветерана это не снимало. Мог он убить молодого человека и до отъезда, и после возвращения. Внезапно за поворотом возникли очертания туристической базы. Не было тут отдельных домиков, как в двух других, а была одна старая, почерневшая от времени гостиница на 30 номеров. Здание смотрелось мрачным и неприветливым. Впрочем, так воспринимается всякий дом, где совершился насильственный уход из жизни. Николай Афанасьевич вышел мне навстречу, и я подивился тому, как хорошо сохранился старый вояка. Рукопожатие его было покрепче моего. Сухопарый, подтянутый, выглядел он моложе своих лет, указанных в паспорте, который я, разумеется, прежде всего проверил у него самого. Николай Афанасьевич не расстроился и не озаботился фактом проверки своего основного документа. Он по-военному с пониманием отнесся к этой процедуре, так и к тому, что он для меня сейчас один из главных подозреваемых. Он сам мне бодро отрапортовал, попросив встречно мои документы и бегло их просмотрев. «Товарищ капитан, все четверо подозреваемых, включая меня, находятся в уверенном мне помещении и готовы к проведению следственных действий».
Окинув взглядом холл, управляемый Николаем Афанасьевичем гостиницы, я с замиранием сердца подумал: «Интересно, в каких таких трех комнатах заперты им и его прекрасные пленницы, заботливо пойманные ветераном специально для меня? Вернее, для проводимого мною расследования, разумеется». Но первым делом самолеты, а девушки потом. Впрочем, это у летчиков самолеты, а у нас труп. Молодой человек был обнаружен мертвым в ванной комнате, куда мы с Николаем Афанасьевичем теперь и направлялись. Следов борьбы с первого взгляда видно не было. Телосложение убитого, кстати, лежащего в ванне, в чем мать родила, можно было бы назвать атлетическим, если бы не нездоровая какая-то худоба. Одежда валялась здесь же, на крышке стиральной машины, и была не слишком информативна. Скомкать и бросить вещи так небрежно могли в равной степени как злоумышленник, так и пострадавший. Истощенный вид покойного и то, как он, на удивление, мирно возлежал над ней эмалированной емкости, навели меня на мысль, что ко мне обратились по ошибке. Может быть, сердцем у бедолаги плохо стало, а старик по-армейски рассажал всех поодиночкам и позвонил в милицию. Но молчу и молча начинаю осматривать тело. Волосы у молодого человека были длинные, на грани приличия, и потому-то я сразу не разглядел там, под этими патлами, очень нехороший след у него на шее. Я сразу успел со смешанным чувством подумать, что осиновый кол не входит в мою экипировку. А крест на всех пулях еще надо успеть нацарапать. Да, конечно, парень выглядел не столько истощенным, сколько анемичным, а это не одно и то же. Кожа была у него нездорово бледная даже для трупа. Этим же, видно, объяснялось отсутствие трупных пятен на теле покойного. Ведь пятно трупное – это что? Верно, кровь. А ее-то в нашем случае и не было вовсе. Но в помещении следов крови также не было, следовательно, кровь откачали, чтоб я решил, что ее выпили. И, подумав, что связался с нечистой силой, сбежал или же ударился бы в мистику. А для меня ясно становилось другое. Мы имеем дело либо с изощренным, возможно, психически больным преступником, решившим запутать следствие таким вот нестандартным способом, либо же в гостинице рядом со мной поселился откровенный маньяк, который действительно поживился кровью несчастного, искренне считая себя вампиром. В любом из двух вариантов, а также в третьем, самом, как в названии популярной телепередачи, очевидном и невероятном одновременно, то есть, что я действительно столкнулся с чем-то реальным, но еще не изученным наукой, я попал в весьма незавидное положение. Разумеется, фронтовик наш все это сам видел, если не сделал. Сейчас он тихонько стоял чуть позади меня, и я, ощущая спиной неуютное томление от присутствия подозреваемого, развернулся к нему и спросил: «Ну, Николай Афанасьевич, версии имеются?»
«Никак нет», — коротко ответил мне старик, всем видом своим показывая, что не только нет, но и думать на эту тему он не собирается. Конечно, тут надо было бы, не мешкая, вызывать криминалистов из области, а не пытаться разгадать все самому. Жалко, разумеется, время будет упущено, но до их приезда никто не помешает мне допросить как фронтовика, так и трех сидящих под домашним арестом девушек. Спросив у хозяина, где телефон, я снял трубку и хотел было набрать область, как наткнулся на стену тягостного молчания.
«Связи нет?»
– спросил Николай Афанасьевич. «А вы откуда знаете, что нет?» – тут же отозвался я. «Уж не ты ли обрезал?» – пронеслось в голове. Но старик лишь улыбнулся по-доброму, будто я был ребенком, неудачно пытавшимся показать взрослому дяде фокус.
«Да по вашему лицу сразу понял, товарищ капитан».
«А?» – глупо откликнулся я, чувствуя, что сел в лужу.
«А он не глуп», мелькнуло в голове.
Так же, как и наш гипотетический убийца, была еще одна причина, по которой Николай Афанасьевич был для меня первым подозреваемым. Он был мужчиной, причем сильным и здоровым, несмотря на возраст,
который был в нем не особенно-то заметен. Думаю, он один только мог физически совладать с мускулистым покойным. А потому фронтовик был у меня на особой отметке. Ну что ж, связи нет, это, конечно, не вполне хорошо, но заранее оправдывает меня, если я начну действовать на свой страх и риск. Я не стал пока привлекать к работе Ватсона. Просто опечатал ванную комнату и отправился с хозяином гостиницы в холл, чтобы провести тут же первый допрос. Прежде всего выяснилось, что мой фронтовик на всякий случай отбирал паспорта у всех приезжающих. И вообще у него тут были порядки вполне военные. Идеальная чистота, никаких следов паутины, ни даже пыли. Отставник привычно накрыл на стол, и я, проголодавшийся с дороги, не смог отказаться от аппетитного жаркого с жареной же картошкой.
«А вы что ж не кушаете?» — спросил я у радушного хозяина.
«Да я не голоден», — отозвался тот. Я вышел на улицу и завел в дом Ватсона, которому фронтовик налил целую миску наваристого борща. Бедняга Ватсон хорошо покушал. Эх, если бы я знал, что это его последняя трапеза в жизни, я бы отдал ему лучшие куски своего жаркого.
Ни о чем не забыл хозяин. Все было на накрытом столе, кроме, конечно, спиртного. Даже лук лежал, и зеленый, и репчатый. А я-то чеснок уважаю к мясу. И вот я решаюсь и не без задней мысли спрашиваю. «А чесночок-то у вас можно попросить?» «Не держим», — не раздумывая откликнулся Николай Афанасьевич. И тут же спохватился, покраснел, промямлил. «Да не от чего-нибудь там, а просто нет. Ну, я лучок с детства люблю».
«Да уж, думаю, занятный штрих».
Спрашиваю, следовательно, и кушать вы тоже отказываетесь? Фронтовик же виновато пожал мускулистыми плечами и негромко сказал извиняющимся тоном. «Ну, отчего же и не поесть за компанию?» Положил он в свою тарелку символическую порцию и приступил к трапезе. Я же, закончив с едой, вытер руки предложенным хозяином свежим хрустящим полотенцем и принялся изучать паспорта жертвы и подозреваемых, задавая по ходу дела Николаю Афанасьевичу вопросы об их личности. Говорили мы более получаса, и вот какими сведениями я обладал к концу беседы. Первое. Убитый был студентом из Новгорода. Он был парнишкой, без вредных привычек, вежливый, умный. «Такие вот умирают самыми первыми», – неопределенно сказал о нем Николай Афанасьевич. На момент смерти ему было 22. Второе. Наина Дмитриевна Растегай, из Киева, 29 лет. Сведений о работе не сообщала, однако вид, по словам фронтовика, имела хронически таинственный и загадочный. Третье. Алла Антоновна Краснова, медицинская сестра из Москвы. Судя по отношению, с которым мне рассказывал о ней Николай Афанасьевич, она приглянулась ветерану больше всех. Он и сам упомянул, что она очень красивая и ходит в короткой юбке и сапожках. Прямо как-то арестованная из моих нескромных фантазий по дороге сюда, подумалось мне. Было этой красавице 25. И, наконец, четвертая. Последнюю девушку звали Зинаида Федоровна Истринская. Она приехала из Новгорода. Оттуда же... откуда и убитый. Прибыла она через 3 дня после него, и, судя по всему, они не были знакомы. Это была личностью серенькой. Ни кожи, ни рожи, по определению Николая Афанасьевича. Она работала в начальной школе учительницей русского языка. Возрасту в ней было 33 года. «Вот это убийца есть», — мелькнула мысль. «Я всегда с детства подозревал, что эти мымры самые, что ни есть, нехорошие личности». А если серьезно, то в ней меня закономерно насторожило, что убитый был ее земляком. О самом же Николае Афанасьевиче я не узнал почти ничего нового. Он так и оставался для меня умным, сильным, пожилым мужчиной, по забавному совпадению, не любившим чеснок. Не больше, но и не меньше.